Кольцо Таяха. Глава 1. Тетрадь Улук-Хыс. Вот уже 6 часов колеса скорого поезда Новосибирск-Абакан гулко стучали по рельсам, убаюкивая усталых пассажиров плацкартного вагона. Где-то храпели, где-то плакал ребенок, изредка пробивался кашель, перераставший в хрип, и все это тонуло в редких, усталых вздохах, смешиваясь с подрагиванием алюминиевой посуды, скрипом старых полок и терпким запахом сигарет. Снаружи ночь прижимала к окнам свою черную морду. Иногда ее разрывали тусклые огни полустанков, и тогда по вагону скользили полосы желтоватого света, ложась на лица спящих. На боковой полке, прижав ноги к груди, сидела девушка с копной рыжих волос, собранных в небрежный пучок. Ее темные пытливые глаза внимательно всматривались в старую тетрадь в потертом кожаном переплете. Страницы, пожелтевшие от времени, были исписаны угловатым почерком деда Сергея. Больше 10 лет назад он исчез в ущелье Улук-Хыс. Он был геологом и с самого детства прививал ей любовь к горам и учил не бояться тишины в пещерах, различать породу и улавливать журчание подземных рек. «Учись слышать гору», — говорил он. «Она живая?» — спрашивала маленькая Алина. Дед долго смотрел на нее, потом отвечал. «Живее нас». Любовь к подземному миру пришла к ней сначала как детское увлечение, а потом стала делом всей жизни и тропой к деду. Когда он исчез, она дала себе слово, что станет спелеологом и отыщет его. Ее взгляд задержался на фразе, которую дед вывел быстрым, отрывистым почерком. Входов больше, чем кажется. Не все ведут обратно. Алина закрыла тетрадь, сунув ее под подушку, и, прислонившись лицом к холодному стеклу, смотрела на черные холмы, за которыми простиралась ее родная земля. Мысли путались, как шерстяные нити на веретене. Вопросов было больше, чем ответов. А сон не приносил отдыха. Глава 2. Желтые глаза. Тем утром Алина зашла в свой кабинет, бросила куртку на спинку офисного кресла и, включив чайник, достала рабочий ноутбук. Среди карт, рабочего инвентаря и книг по минералогии на краю стола лежал кусочек нефрита, яркий, зеленый, как молодая трава. Девушка взяла камень в руки и улыбнулась. Это был подарок ее лучшего друга Антона Макарова. Он привез его с Урала года 2 назад и, протянув, с легкой усмешкой, сказал: «Хозяйка Медной горы передала». Положив камень на свое место, Алина перевела взгляд на стену. Среди грамот и дипломов в деревянной рамке висел снимок. Маленькая худая старушка в пестром платке сидела на деревянном крыльце, сжимая в руках пучок трав. Рядом с ней, в обнимку, сидел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и лукавым прищуром, бабушка Кана и брат Тойон. Ноутбук тихо булькнул, и Алина открыла иконку мессенджера. Не веря своим глазам, девушка громко завизжала и запрыгала как дитя. Она получила грант на исследование горного массива Улук-Хыс. Дверь резко распахнулась, и в кабинет влетел высокий мужчина, лет 30, со светло-русыми волосами и большими серыми глазами. «Алинка! Что стряслось?» На его загорелом лице читались испуг и легкое недоумение. Лицо Алины растянулось в нелепой улыбке, и от переполнявших ее эмоций она не могла произнести ни слова. Глаза наполнились слезами, и она указала ему на экран монитора. «Да ну! Серьезно?» Серые глаза Антона засияли теплым светом. «Я поздравляю тебя!» Антон протянул к ней руки, и Алина юркнула в его объятия, тихо всхлипывая. «Мы едем в Хакасию». Дальше было все как в тумане. Днями напролет она не выходила из кабинета, не отрываясь от топографических карт и тетради деда. Она односложно отвечала на вопросы коллег и снова погружалась в сопоставление записей с геолокационными данными. Цифры плыли перед глазами, а след от красного маркера витиевато кружился на распечатанной карте. Макаров, заходя к ней в кабинет, молча качал головой и ставил на стол чашку с горячим кофе и сэндвич в пластмассовой коробочке из магнита. Алина благодарно кивала ему в ответ, продолжая работать. Через несколько минут Антон вернулся с портативным GPS-приемником и включил его. Аппарат коротко пискнул, загорелся зеленым. Он склонился над картой, разложенной на столе, быстро провел взглядом по координационной сетке и начал вносить правки карандашом. Смотри, здесь записи не сходятся на 300 метров. Если неверно рассчитаем, заблудимся. Ох уж этот перфекционизм. Спасибо, с усталой улыбкой заметила Алина. Привычка, усмехнулся Антон. В расчетах геодезист должен полагаться только на приборы. Минут 40 он вертел карту в разные стороны, делая пометки карандашом, и когда за окнами совсем стемнело, он пристально посмотрел на Алину. Ее светлое, усыпанное веснушками лицо приобрело серый оттенок, осунулось.